Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого монастыря. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Поздравляем вас с праздником Преображения. Уже вчера был, сейчас у нас идет Попраство.
Спасибо большое. И вас только с праздником Преображения.
Да, я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Даже не напомнить, а подчеркнуть это, и мы ждем ваших звонков, постараемся ответить на ваши вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, пост Успенский у нас продолжается, и вот с кем, как не с вами, обсудить тему поста и здоровья, здоровья телесного нашего. То есть вы, как человек, который связан с медициной, я думаю, поможете нам ответить на многие вопросы и развеять некоторые мифы, которые существуют в нашей, как правильно сказать, ну, в то, что за оградой церковной происходит, что говорят о нас православных, да еще и о постах. Но прежде всего, вот, батюшка, вот как правильно поститься? Вот, и какой пост, например, вот, для вас, для монашества, для мирян? Вот, объясните это.
Но дело в том, что пост, правила поста, длительность поста, сила поста, она вся прописана в такой книге, которая называется «Типикон», в уставе, где регламентируется духовная жизнь, где регламентируется монашеская жизнь, где даются советы и о приходской жизни. Поэтому все вопросы, которые касаются поста, можно найти в этой книге. Но, конечно же, для монашествующих пост, он более строгий, для мирян пост, он более слабый, да, и мирянам разрешается очень многое, даже независимо от того, что находится на страницах типикона. То есть есть люди, которые болеют, есть люди, которые находятся в определенном положении, беременные женщины, есть люди, которые находятся на воинской службе, они освобождаются от гастрономического поста. Есть люди, которые находятся в заключении или в больнице, которые также должны принимать ту пищу, которую предлагает либо лечебное заведение, либо учебное заведение, либо вооруженные силы. Поэтому сам вопрос гастрономического поста, он не стоит так остро, как стоит вопрос духовного и душевного поста. Поэтому мы должны, православные христиане, делать больше упор именно на пост душевный, пост духовный.
А вот как это понять? Два понятия вы сейчас озвучили. Душевный пост, духовный. Что это значит? Чем они отличаются?
Духовный пост – это такой пост, когда человек, особенно во время поста, свой ум, свое время, свою жизнь занимает чтением богодухновенных книг. Особенно в это время исполняет правила келейное, утренние молитвы, вечерние молитвы, молитвы в течение дня, уделяет время особенно чтению Священного Писания, Ветхого Завета, Нового Завета, апостольских посланий, псалтыри, когда очень часто думает о своей жизни, о своих грехах, и, конечно же, старается во время поста, по воскресным дням и праздничным дням, быть в храме, причаститься. А в тех храмах, где совершается, допустим, таинство соборования, человек страдает каким-то недугом, конечно же, во время поста может и прибегнуть к этим таинствам.
Вот часто вы, наверное, слышите, многие священники вообще, и нарушение поста, да, происходит. Вот как правильно его классифицировать? Где ты нарушил пост, ну, грубо говоря, легально, а где вот не совсем ты поступил правильно в своей духовной жизни?
Ну, хотел бы уточнить, это о гастрономическом посте вы говорите? Или,
да, я думаю, что давайте обо всем поговорим. Понятно. И гастрономический, и душевный, и духовный.
Понятно. Ну, конечно же, если священник что-то говорит, то, наверное, он имеет какие-то факты. И человек, который сталкивается с какими-то советами священника, конечно же, он имеет особенную какую-то мысль, имеет особенные какие-то свои мнения, чтобы дать человеку рекомендации. Допустим, что такое нарушить пост? Очень часто это такое состояние или такое положение дел, когда человек во время поста принимает скоромную пищу, которая содержит в своем составе животный жир. Масло, сыр, яйца, мясо. Тогда можно говорить о нарушении поста гастрономического. Это не так страшно, если человек, допустим, ходит на тяжелую работу, если человек ходит, допустим, на учебу, если человек живет интенсивной жизнью, когда организму необходима энергия, получаемая из пищи. Здесь, конечно, и священник, и правила поста по определенному и особенному благословению, они могут послабляться. Конечно же, церковь больше требует, чтобы душевный пост, он, конечно же, соблюдался во время поста больше, чем гастрономический. То есть, чтобы человек держал себя в руках, чтобы человек не злился, чтобы человек не ссорился, чтобы человек эмоционально был более спокоен, чем он находится, допустим, вне поста, вне времени поста. Когда человек ходит во время поста на увеселительные мероприятия, в увеселительные заведения, то это тоже неправильно. И священник такому человеку может сказать, что происходит нарушение поста. Угу. Человек живет скромной жизнью. Пусть он не ест мясо, но если он пошел, допустим, в театр, пусть он пошел в клуб, где о духовной жизни, о душевной полезной жизни и говорить не приходится. Поэтому здесь, конечно же, происходит нарушение поста. И человек, православный христианин, он должен себя держать именно в руках в это время, чтобы люди, которые общаются с ним, которые окружают его, чтобы они от него научались и брали от него полезное. То, что православие — это такая вера, которая действительно преображает человека и делает его лучше.
Отец Александр, есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, ведущий Сергей. Отец Александр, у меня вот такой вопрос. Я сейчас читаю работы, труды святого Паисия Святогорца, и вот что я там прочла. Значит, там, когда умирал монах, его, значит, как обычно, значит, погребают, но через 3-4 года вынимают тело из земли, и если тело не истлело, значит, его снова погребают и еще более усиливают молитву о нем, как будто он что-то нехорошее сделал. А если тело истлело, его обмывают и погребают в особую усыпальницу. А у нас, когда у нас святые мощи нетленные, это считается, что человек святой. Вот как это мне понять?
Спасибо. Но дело в том, что действительно у Паисия Святогорца написано такое, и это общая афонская практика. Скажу больше, что даже если тело истлело на Афоне и кости в состоянии не медового цвета, то обычно говорят, даже если они белого цвета, то обычно говорят, что человек жил не очень духовной жизнью, даже если тело истлело. То есть там есть классификация по внешним признакам скелета. Да, то есть череп, он должен иметь такой медовый оттенок.
Восковой, можно.
Восковой, медовый, да. И это относится к традиции или местной духовной практике. Вот на Афоне принято так. Почему это так принято? Потому что это практика наблюдения. Вот люди жили в определенном месте, в определенном социокультурном таком вот обществе, да, с определенными взглядами, с определенными какими-то мыслями. И у них сложилась такая вот установка, четкая сформировавшаяся установка, что должно быть именно так. Дело в том, что у нас на Руси вот именно отношение к мощам другое. То есть не должно быть признаков оставшегося тления. То есть если человек жил такой вот жизнью духовной, молитвенной, то тело, которое было погребено и обретено, имеет определенные признаки. И вот, допустим, когда обрели мощи святителя Тихона, патриарха Московского всея Руси, то оно пребывало в таком нетленном состоянии. То есть оно было, если говорить языком таким вот медицинским или судебно-медицинским, мумифицировано, сохраненное, которое для нас, для русских православных, это говорит о признаке духовной жизни. То есть там не было запаха разложения, там наоборот, когда обретали мощи, говорили о такой вот благодатном запахе, таком вот сладковатом медовом запахе даже, запахе мира такого вот, который очень был стойкий, долго держался. И поэтому у нас совершенно другая традиция православная, которая не больше, не меньше, чем на Афоне. У нас вот принято считать так. На Афоне считают вот так, что должны быть косточки, а у нас считают, что должно быть вот так. Но это относится к нашим святым. И мы относимся к святыням Афона не как бы с не меньшей святостью, так же, как они относятся к нашим мощам, так же с не меньшей святостью, как к своим.
Угу. Батюшка, вот ученые подразделяют религиозные посты на три основных вида. Это первое — питание с пониженной калорийностью, диета второго дня, питание с ограниченным рационом. Ну, это мы говорим о гастрономическом посте, угу, правильно?
Да.
Так, вот каждый вид вот этого поста имеет ли место быть в жизни православного христианина?
Ну, конечно, если мы посмотрим на рекомендации Типикона, то все вот эти пункты, которые вы прочитали, угу, они там содержатся. Действительно, там продукты и находятся с определенным низким содержанием калорий.
Угу.
Там рекомендации о приеме пищи действительно, если их так вот разложить, то получается через день, особенно строгий Великий пост. И, конечно же, когда заменяют, там, допустим, мясо, заменяют чем-то другим, там, рыбой или бобами, или там, финиками, или другими вещами. То есть понижает калорийность, исключает животный компонент. Поэтому все это прописано в Типиконе, даны рекомендации, но они давались для, рекомендации эти давались для, того, для тех людей, которые жили вот в районе Иерусалима, в районе Константинополя, понимаете, где люди собирают урожай богатый с полей и имеют возможность поесть то, что дает земля.
Угу.
У нас же северные как бы регионы, поэтому у нас могут быть и поощрения в приеме, допустим, когда у них рыбу не позволяют, у нас можно и рыбу будет, если по благословению архиерея, священноначалия, по благословению игумена монастыря, также употреблять рыбу для братьев или там, для семинаристов, или для тех людей, которые несут послушание в церкви, для того, чтобы у людей была сила. Да. Но сейчас у нас очень хорошо развита логистика, и в продуктах заморского происхождения у нас как бы нет никакого дефицита. Поэтому во время поста мы можем свой стол украсить постными блюдами, которые могут быть многообразны. Да.
Батюшка, есть еще один вопрос телезрителя. Давайте послушаем, постараемся ответить.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, батюшка, вот я сейчас беременная, жду четвертого ребенка. Священник, которого я исповедуюсь, он не особо благословляет, ну, как бы благословляет послабление поста, но неохотно. Сегодня у врача была, врач говорит, надо есть мясо, ну, обязательно. Ну, вот я как-то в сомнении, вроде бы и неделя осталась, ну, там, впереди рождественский пост. Вот как быть? Идти за новым благословением или нарушать пост, потом исповедоваться? Не знаю.
Спасибо за вопрос.
Но я хотел бы ответить словами святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который очень часто и очень много уделяет этому вниманию, вопросу большое внимание. Женщины, которые находятся в положении, которые будут рожать, такие люди, такие женщины освобождаются от тяжести гастрономического поста. Святейший Патриарх благословляет таким людям, чтобы, если особенно врач советует соблюдать определенную диету, придерживаться этой диеты. Поэтому Здесь, конечно же, вес слова Святейшего Патриарха, он намного важнее, ценнее, и следует придерживаться благословений и рекомендаций Святейшего, который очень по-отечески ко всем относится. Поэтому в своей жизни руководствуйтесь правильным, благоразумным советом.
Но в этой ситуации, вот смотрите, вот священник говорит...
Священник может что угодно говорить. Я озвучил мнение и слова Святейшего Патриарха, который уделял этой проблематике большое значение.
Но можно испортить отношения, допустим.
Ничего страшного, священников очень много.
Ну, вот всякое бывает, давайте как-то разберемся. Но вот в этой ситуации, допустим, у тебя священник, ну вот, вот ты к нему привыкла ходить, ты... Вот все у тебя с ним хорошо, но тут вот возникли разногласия.
Я не думаю, что священник будет идти против благословения Святейшего Патриарха.
Ну, с одной стороны, да, священначалие.
Да. Святейший Патриарх, он является и священником, и отцом для всех верующих православных христиан Русской Православной Церкви. Поэтому его благословение, его совет для нас имеет такое вот первенствующее значение. Поэтому я рекомендую женщине соблюдать, и как врач также соблюдать рекомендации врача. Угу. Потому что, когда Святейший дает благословение, он дает его и отвечает за эти благословения. Понимаете? Священник, который дает благословение и не отвечает за свои благословения, такого священника надо бояться. Понимаете?
Угу.
Вот. Любой здравомыслящий священник не будет идти против рекомендаций врача. Потому что врач, когда прописывает рекомендацию, он отвечает за эти рекомендации. Священник же, если дает благословение, которое противоречит здравому смыслу, логике лечебного процесса или как бы периода беременности, а такие люди абсолютно как бы должны не учитывать мнение священников, идущих вразрез врачу. Понимаете?
Понятно, ладно. Хорошо, будем считать.
Да.
Ответ. Батюшка, еще один есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А у меня вопрос как раз о еде, о условности скоромной пищи. Вот пример взять. Вы там мясо нельзя, масло. А сейчас именно те люди, которые имеют доходы, то есть средства, морские продукты, те же лобстеры, те же камчатские крабы, кальмары. Там масса вещей, которые стоят в 10 раз дороже мяса. И они будут спокойно это употреблять во время поста и говорить, я соблюдаю пост. Какой же это будет пост? Какое ограничение? Как, может, уже устарел, нам поменять что-то?
Спасибо большое. Да нет, Христос во все времена и во веки тот же, как говорится, и его... учения, его благословения, рекомендации, они также имеют значение очень важное. Дело в том, что у нас со всей строгостью не изучают как бы примечания, исключения. В каждом правиле есть свои исключения. Поэтому если сталкиваешься со строгостью закона, канона, правила, ты всегда должен знать о том, что есть исключения. Вот. Если, конечно же, придешь в магазин и посмотришь, что рыба стоит дороже, чем курица, то, конечно, возникает такой справедливый вопрос.
А где же пост, да?
А стоит ли? Угу. Да, но я здесь исхожу из такого здравого ответа. Если человек нуждается в мясе, нуждается в белке, он может его получить, допустим, из бобов, из гороха, из чечевицы, да, то есть бобовые все. Да. Если же это студенты, работяги, военные, они могут есть мясо, которое им предлагает в столовой. И здесь нарушения с их стороны нет, потому что у них послабление. Беременные женщины также выполняют рекомендации врача. Значит, если человек, ну, все-таки у него дома есть и мясо, то я рекомендую людям, особенно пожилым, за 50 лет, я им рекомендую даже во время поста кисломолочные продукты. Потому что я знаю, что у людей развивается остеопороз. кальций, который содержится в кисломолочных продуктах, он восполняет потерю ежедневную кальция и как бы пополняет белковый запас. Людям это необходимо, вот пожилым. Поэтому я им благословляю такое вот послабление. Творог, значит, сыр. Если надо яйца, то могут быть и яйца. Но чтобы они, допустим, не пересекались со средой и пятницей, для того, чтобы все-таки соблюдать святость этих дней, для того, чтобы как бы не было таких вот явлений и душевного характера. Потому что мы знаем, что люди, которые употребляют пищу, особенно богатую животными жирами, они более агрессивны, да, они более такие вот настойчивые, у них возникают там страсти. Поэтому это является объяснением, почему церковь рекомендует в эти дни вот именно ослабить свой такой душевный профиль.
Есть еще один вопрос. Так, во время поста можно ли заменить мясо на сою, например?
Ну, вопрос гастрономический, конечно же, можно.
То есть это нормально?
Абсолютно нормально, если человек хочет есть сою, может ее есть. Потому что, я хотел бы сказать, не все люди могут привыкнуть к этому продукту. Он имеет специфический вкус. Могут быть даже специфические реакции, даже аллергического типа. Поэтому, если людям подходит этот продукт, то пожалуйста. Но, опять-таки, повторюсь, что Русская Православная Церковь, она в своих отеческих советах никогда не ограничивает человека в здоровье. Понимаете? Мы никогда не спорим ни с врачами в рекомендациях по состоянию здоровья. Поэтому по лечению там, человека, допустим, даже диетотерапия, если человек находится на диетотерапии, и это совпадает с постными днями, то мы человека призываем к духовному посту больше и душевному посту. А здесь пусть уже врач разбирается с телесным состоянием человека.
А если человек сознательно отказывается от медицинской помощи? Ну вот просто не буду, я знаю многих таких даже монахов, и они, по сути, умирали из-за того, что отказ от медицинской помощи. Ну, просто вот, значит, так нужно. И человек просто умирал быстро вот к этому как?
Здесь это, конечно же, сложный вопрос, но это уже область как бы игумена монастыря, архиерея, которому монастырь как бы, значит...
Ну, это не обязательно, да, может быть,
да,
монах,
административно.
Может,
ну, я говорю, что относительно церкви, вот такой вот церковного вопроса. И, конечно же, если монах отказывается, то ну, здесь, может быть, поговорить сначала с этим человеком, узнать, какой статус душевный, духовный у этого человека. Потому что если нужна будет помощь, то, конечно же, игумен монастыря и епархиальный архиерей должен будет приложить все усилия, чтобы спасти такого человека. Потому что люди могут находиться, ну, допустим, ну, не совсем понимая свое состояние, понимаете? И такому человеку надо уже помогать активно и, может быть, без его согласия.
Вот так
да,
вот.
Да.
Понятно. Батюшка, у нас есть еще один
очень
звонок
хорошо
от телезрителя. Давайте ответим на этот вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, мы вас слышим.
Здравствуйте. Батюшка, я вот хотела вернуться к предыдущему вопросу. О посте и, значит, о священнике, который не допускает, вот, допустим, сам врач, он у нас доктором работает и возглавляет у нас святителя Лука при больничном комплексе. Вот мне, как хроническая болезнь сердца имею, и это тяжелое заболевание, имею я операции, то есть у меня два клапана и стимулятор, в общем-то, я не приняла, в общем-то, когда попадаю в больницу, для меня это очень удобно. Вот прям с отделения поднялась в храм, читала читаешь молитвы и утренние, и все, что положено ко причастию. На исповеди батюшки спрашиваю, значит, берешь благословение на причастие, он спрашивает, а пост держала? Ну, я, поскольку человек прямолинейный, приходится с ним вступать в полемику. Я говорю, батюшка, ну какой пост? Я лежу в больнице. То есть я принимаю пищу, которую дают больничную. Вот вы понимаете, я уже была свидетелем, и конкретно по себе даже скажу. Мы с ним даже разговор имели вне, как бы сказать, вот исповеди, вот просто разговор был. И я слышала, что он отказывает. Вот, то есть очень строго. Надо ли вот так вот относиться? Но в конце концов, вот для меня, как для пациентки, это как бы вот мой храм. И он святитель Луки, и я как частенько там, меня туда тянет. Но вы понимаете, вот я не могу, как бы сказать, у батюшки не то, что нет доверия, но слишком жестко, слишком строго. И он же прекрасно знает меня вот как пациентку. Отбивает просто, вы знаете, руки и желания. Вы меня простите, пожалуйста. Я с ним беседовала на эту тему не раз, вот вне, как бы сказать, службы. Ну, не знаю, меня вот это как-то удивляет очень. Вот кто как не священник должен это понимать.
Спасибо большое. Спасибо. За ваш вопрос. Спасибо.
Ну, здесь, конечно, хотелось бы опять-таки обратиться к благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кириллу, его любви ко всей пастве, и передать вам его слова, что если такие вот состояния бывают, болезни, и необходимо как бы содержать определенный рацион, то люди к нему прибегают. Но если батюшка такой настырный, то ну скажите, что постились, потому что вы даже и ничего не скажете неправды, потому что вы помолились, это духовный пост, воздержались от всего того, что могло бы отвлечь вас от Бога, это душевный пост. Ну, а телесный пост, вы находитесь в больнице по послушанию, значит, вы также этот пост соблюдаете, потому что вы находитесь на послушании у врача. Угу. У системы медицинской, где вы проходите лечение. Поэтому, если это является ключом, который отворяет эту дверь к таинству причастия, то, конечно, говорите, что значит поститесь. Да, ну, имейте в виду, что к причастию нужно подходить все-таки натощак, на голодный желудок. Здесь уже надо, особенно если человек ходит, поднимается в храм, то он может воздержаться от пищи, угу. Да, вот, и приступить с чистым сердцем к таинству причастия. Если говорят «постилась», значит, надо отвечать «постилась».
Да. Понятно. Вот есть еще такое тоже утверждение. Постящимся людям не хватает витаминов и минеральных веществ.
Ну, витамины и минеральные вещества – это такие вещества, которые не относятся к скоромным веществам, понимаете, их можно угу. принимать и во время поста, и вне поста, поэтому как бы в мясе, знаете, микроэлементы содержатся, конечно, но не в том количестве, угу. которое бы нужно было бы восполнить человеку при его отсутствии этого микроэлемента, понимаете. Допустим, если человеку нужно определенное количество калия, магния, то обычно это уже находится в препаратах, там, аспаркам, панангин, вот, да. И человек может их принимать и во время поста, и вне поста.
Понятно. Пост ухудшает состояние крови. Как здесь быть?
Ну, здесь вопрос очень такой пространный. Какое именно состояние он ухудшает или улучшает? Дело в том, что если человек, который страдает атеросклерозом, то, конечно же, гастрономический пост для него очень полезен, потому что человек не получает лишний плохой холестерин, угу. и организм пытается бороться собственными силами уже с тем холестерином, который находится у него, да? Особенно когда бляшки находятся в сосудах, то прием пищи без животных жиров, он будет очень полезен и очень хорошо будет действовать на организм.
Ну, то есть пост – это еще некая разрядка для нашего организма.
Ну да, конечно. Я вот, вы знаете, когда наступают постные дни, я отдыхаю, организм отдыхает. Я чувствую легкость такую, потому что ну, человек, он, конечно же, такое существо, которому в определенных случаях необходимы питательные вещества, допустим, от мяса, угу. жир, да, для того, чтобы принимать пищу меньше по количеству приемов и по времени. Вот один раз поел, два раза поел и занимаешься делами. Конечно, если ты будешь принимать пищу растительного происхождения, то нам надо 3-4, а может 5-6 раз в день перекусывать вот этими салатиками, кашками, так немного водичкой. Ну, Обычно во время поста 3 раза в день вот поесть салатик, водичку попить очень хорошо и легко переносится, и люди это воспринимают очень благодатно.
Отец Александр, есть еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире.
Ой, добрый вечер.
Добрый.
С прошедшим праздником вас. Батюшка, мне вот 69 лет. В этом году я открыла для себя, что на чечевице хорошо поститься. И меня не тянет ничего есть. И я как типа по типикону тащусь. Я даже ни масла не употребляю, ничего. Ну, кроме, конечно, субботы, воскресенье рыбу поела, но лучше бы я ее не ела. Вот. Это что, очень вредно будет для меня? Ведь чечевица, я прочитала, все витамины есть. И еще у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли в пост перемолиться и совершить грех? И вот я такой совершила грех, и сначала я расплакалась, а потом мне стало вдруг, ну, молиться я опять начала, мне стало вдруг весело. Наконец я поняла, что я свинья, и что я грешная. И что, слава Богу, что я не ушла, ну, как это, вот бывает, что перемолятся, и у них это завихрение в мозгах начинает, забыл, как это называется. Вот. Вот что это? Или молитву мне бросить теперь, это поменьше взять правила, или... Что? Потому что я считаю 2 канона, 40 раз это живые помощи, 3000 Иисусовой молитвы, этот, ну, в общем, много читаю. Где-то у меня уходит 7 часов. Вот такое дело. Ну, все у меня.
Спасибо.
Огромное спасибо за вопрос.
Ну, на первый вопрос отвечу. Чечевица действительно очень полезный продукт. Там и белок, и углеводы, и клетчатка находятся. Поэтому употреблять такую пищу вам будет очень полезно. Я сам иногда очень часто делаю чечевичную такую похлебку, чечевичный супчик, и использую чечевицу в различных блюдах, и получаю от этого очень хорошее удовлетворение, организм насыщается. Но только нужно помнить, что там есть такие вот вещества, если люди страдают какими-то болезнями mm-hmm. суставов, когда откладывается там определенная кислота, в суставах, вот, то могут быть обострения после вот, гороха, после чечевицы, могут быть обострения. Подагра называется такое состояние. Да, мочевая кислота откладывается. Если организм хорошо ее выводит, то, в принципе, можно употреблять, если вам нравится, разнообразьте свой стол этим продуктом, будет все хорошо. Что касается молитвы, ну, вы такое вот правило сказали, которое очень близко к монашескому правилу. Это и похвально, но и если вы чувствуете какие-то душевные такие вот отклонения...
Завихрения. Ну, как сказал,
ну да, ну, я уже с пасторской точки зрения это...
Но по-другому это сказать прелесть, наверное, да?
Ну, нет, прелести я тут не заметил, потому что она критично относится.
Вообще
да, да, да. Угу. Если бы она имела бы, возвеличивала себя этим или еще угу. каким-то, нет. Здесь просто человек, он критично относится и очень хорошо подчеркнул, что чувствует и свое состояние. Многие отцы даже молятся о том, чтобы увидеть состояние такое, да, кто ты есть на самом деле. А здесь человек иногда видит по своим грехам свое такое вот духовное, душевное состояние. Ну, здесь хотелось бы посоветовать, чтобы человек молитвенное правило брал по силам. Вот, чтобы хорошо вставать с постели, молиться, вот как церковь рекомендует, утренние молитвы читать, в течение дня читать, да, вот 2 канона достаточно будет. 3000 молитв, конечно, это многовато, потому что Иисусовых, потому что, ну, обычно это для монахов или для тех людей, которые не умеют читать и заменяют этими молитвами правила, либо угу. вечернее, либо дневное, либо утреннее правило монашеское. Они вычитывают положенное количество молитв Иисусовых. Да, вот молитвы эти можно опустить до 100, до 150. Вот, и этого будет достаточно в день. При этом утренние, вечерние молитвы, 150 молитв Иисусовых. И, ну, если 2 канона человек вычитывает, то можно еще и вычитывать 1 кафизму в день. Этого правила будет достаточно для человека, который живет в миру.
Угу. Пост несовместим с занятием спортом.
С профессиональным?
Ну, давайте не будем в профессиональный вдаваться, там, я думаю, очевиден вопрос, да, там у них свой режим и так далее, люди живут этим, да, возьмем да. простых нас да. грешных людей.
Ну, это физкультура, наверное, будет.
Ну, да.
Физкультура, он абсолютно совместим, потому что постные продукты, они как раз направлены на то, чтобы у человека и понизить гликемический индекс, потому что продукты, которые рекомендует постная кухня, это гречка, это трудно перевариваемые углеводы, каши, да?
Угу.
Да, длинноцепочные углеводы. Это салаты, это растительного происхождения пища, которая очень хорошо действует на обменные процессы человека. И на душевные процессы очень хорошо действует. Поэтому, если человек хочет заниматься физкультурой, то это будет ему только благо соблюдать пост. Да, если это профессиональный спортсмен, там, конечно, необходимо принимать определенное количество белков, жиров, углеводов. Это стандартизированные приемы. Поэтому это уже профессиональный спорт. Если людям надо заниматься профессиональным спортом, для того, чтобы показатели были в спорте высокие, необходимо им все-таки придерживаться той диеты, угу. тех рекомендаций, которые дает им тренер.
Александр, еще один звонок от телезрителя. Давайте примем. Постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Так, уже?
Да, уже. Здравствуйте.
Как там говорят?
Добрый вечер. Вы можете задавать свой вопрос в эфире. Пожалуйста, не стесняйтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Ленинградской области. Марина. Дело в том, что мне кажется, что я как-то неправильно исповедуюсь.
Да, продолжайте, пожалуйста, мы вас слышим. У меня будет просьба небольшая. Выключите, пожалуйста, телевизор, потому что в этой ситуации получается эхо и помехи, да.
Потому что я слышала, что когда вот рассказывает не только о себе, а каких-то вот еще лиц, которые сейчас или в грехах, ну, как говорится, называют, то существуют какие-то вот, кто может повредить во благо. Понимаете? А я вот обычно, у меня такую, ну, как историю свою рассказывала или записывала, которые у меня в жизни случались. И это повторяется, как и... в определенных обстоятельствах, даже через одежду, там, через прически, даже цвет волос. И как это вот влияет, понимаете, манипуляции какие-то от этого происходят. Ну, как бы я чувствую это. Вот. И как мне, и даже вот время, я попадаю как будто в то время, и как будто это все снова прокручивается, понимаете? Вот.
Понятно. Спасибо за вопрос. Но дело в том, что человек, когда вспоминает о своих грехах, он должен их записывать все-таки, чтобы приходить к священнику. И если человек старается избавиться от каких-то привычек, от своих грехов, он должен все-таки делать это постепенно. Не сразу от всего отказаться, угу. не сразу от всего избавиться. Не потому, что это не надо делать, а потому, что у него ничего не получится. Нужно выбрать основную страсть, главный грех, который вот совершается наиболее часто, и постараться избавиться от этой страсти при помощи советов, благословений священника, духовника. И таким вот образом будет очень большая духовная польза.
Угу. Да. Следующий тоже один момент касательно поста. Выход из поста опасен для здоровья.
Интересное предположение такое. Ну, если человек начинает заниматься обжорством,
угу.
да, если человек начинает заниматься пьянством, потому что пост, он ограничивает прием алкогольных напитков, табакокурение тоже. Люди, которые курят, надо бросать в пост, ограничивать себя очень сильно.
Да вообще бросать надо.
Ой, да, это некрасиво, когда православные курят и еще называют себя православными. Это очень некрасиво, да.
Угу.
Бывает, проходишь, в храм идешь, там люди вот стоят, там курят, даже вот священника видят и не стесняются уже. Дымят, уже так проходишь, спрашиваешь, ну как священник будет пахнуть вашим дымом, когда проходит через вас. Ну хотя бы сигаретки-то выкидываете в сторонку, а то некрасиво получается. А меня будут спрашивать прихожане, почему, батюшка, от вас табаком пахнет. Да, и поэтому вот это еще один ответ. Люди спрашивают, почему нельзя рядом со священником курить? Потому что священник не курит, от него будет пахнуть.
Ну и вообще это вредно.
Вредно, да, и нехорошо. Поэтому, когда человек выходит из поста, он должен это делать, конечно же, очень правильно, значит, планомерно, чтобы не объедаться, не опиваться, и чтобы этот пост был бы действительно благотворным влиянием на его тело, душу и дух, чтобы возносился к Богу, имел практику, полученную за время поста.
Батюшка, еще один звонок. Давайте постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы чего говорите?
Можете говорить, пожалуйста.
Он разговаривает.
Говорите,
да,
говорите.
Да-да-да, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это с Ленинградской области тоже.
Очень приятно.
Мне, я родилась 18 августа на Канюне Преображения Господня. Мне 83 года исполнилось. И вот приезжали, когда мои детки, вот внуки, детки, я собрала стол постный, но рыбки им положила, а рыбку сама не ела. Так вот, я все и думаю, а исповедаться мне надо, и причаститься было вот преображение-то Господне, воскресенье-то. Так вот, я хочу вас узнать, это хоть правильно я вот даже рыбки не поела, вот картошенку там, да еще это немножко, в общем, кое-чего там, это самое... Так, а я еще, кстати, инвалид второй группы, и 83 года мне. Так вот, мне подскажите, пожалуйста, как я делала это, правильно или неправильно?
Спасибо.
Да, спасибо вам за звонок, спасибо, что дозвонились.
Вы поступили очень правильно, потому что устав разрешает рыбку нам как раз 19 августа, да, после праздника, после освящения плодов на трапезе. Масло,
это единственный раз, да, да, по уставу, да, этим постом, да, мы можем,
да,
есть рыбу.
И рыбу, да. То есть устав прописывает, даже воскресная служба, она умаляется ради праздника Преображения.
Угу.
Вот. Поэтому, если она выпадает на воскресный день.
Как
поэтому,
это было вот вчера.
Да, вот вчера, да. Поэтому вот раба Божия очень правильно поступила, что воздержалась, что пошла, причастилась. И вот, конечно же, очень... отрадно слышать, что такие люди, крепкие духом, вот, существуют и вдохновляют нас вот, да, приступать к этому благому делу.
Да, и возраст такой на самом, да, деле. Да. Вроде, казалось бы, и нужно кушать, да, чтобы, да, поддерживать.
Просто, просто восхищаюсь такими людьми.
Я тоже присоединяюсь к вашему восхищению. Действительно. И спасибо вам, то, что вы дозвонились нам, смотрите нас. Это нам очень приятно. Батюшка, вот хотел бы вот к такой теме вернуться. Вот вредные привычки, да, которые есть во время поста. Мы говорили о гастрономических каких-то моментах, да. Все мы имеем вредные привычки. Кто-то там курит, к сожалению. Всякое бывает в жизни, да. Вот как вот, не знаю, какие силы найти для того, чтобы в этот период времени как-то их действительно умалить, потому что ну, это же тоже получается пост, если мы отказываемся от того, что, к чему мы очень привыкли, то, что для нас греховно.
Но дело в том, что когда мы проживаем определенное время поста или входим в пост, мы же соблюдаем пост ради чего? Ради определенного события, да?
Угу.
Вот, есть посты, допустим, Великий пост. Это мы идем к событию воскресения Христова. Кто там главный герой? Христос.
Uh-huh.
Да? Кто там соучастники, апостолы. И вот задаешься вопросом, они курили? Нет. Пили? Нет. Что они делали? Они делали все то, чтобы выполнить волю Христову. Да? Христос не совершал ничего того, что было связано со грехом. Он пришел чистый, жил чисто и умер как праведник. И воскрес как Бог. Понимаете? Поэтому здесь мы должны также ставить в пример себе в пример вот священное событие или священное лицо, которое вот будет праздноваться в заключение поста. Вот Божьей Матерью будем, да, угу. праздновать, вспоминать это священное событие, ее успение. И вот задаешься вопросом, а вот в своей жизни что она делала? Неужели она имела какие-то страсти, которые бы ее в глазах Божьих каким-то образом очерняли? Нет. Наоборот, мы прибегаем к ней и просим у нее помощи, ее ходатайство перед престолом Божьим для того, чтобы человеку было легче спастись именно по молитвам Богородицы, по ходатайству Богородицы. Поэтому, если человек имеет определенные страсти, определенные грехи, то он должен помнить, что у него есть молитвенники, ходатаи, и при полном своем сердечном обращении к ним они помогают, реально помогают, и человек может избавиться от страстей, от пагубных привычек.
Постоянная, вот не устаем это повторять из передачи в передачу, постоянная борьба, работа и не минуты покоя на самом деле, да? Потому что иначе результат не достигается. Это, например, касается всех сфер жизни, не только духовной, но вообще в нашей жизни. Если ты хочешь чего-то достичь, то не должен ни в коем случае не останавливаться.
И апостол Павел, кстати, когда говорит о духовной жизни, он именно приводит пример такого марафонского спортсмена, угу. бегуна на длинной дистанции. Понимаете, да?
Конечно, да.
И говорит именно о том лавре, который получает этот бегун, на финише, да, то он говорит, такой же лавр мы получим венки от Бога, когда придем в конечный свой, пройдем этот путь. И угу. придем в путь назначения в Царство Небесное.
Батюшка, у нас время нашей передачи неумолимо подходит к концу.
Да.
Давайте подытожим. Действительно важный вопрос сегодня поднимали касательно поста. Хоть и короткий этот пост, но тоже очень важный и отличается строгостью. Все мы об этом знаем. Батюшка, вот подытожим все-таки, каким должен быть пост, как вот действительно пройти остаток этого маленького, но на самом деле важного поста достойно, не уронив при этом ни своего достоинства, ни своих душевных, духовных порывов.
Пост для человека должен быть всегда опорой. Пост должен быть всегда определенным таким вот средством для достижения конечной цели. Понимаете? Угу. Пост не должен человека ни умолять, ни оскорблять, не обделять, он должен только дополнять человека, надстраивать в нем духовные качества. Поэтому, если человек будет знать об основных функциях поста, именно надстройка, помощь, достижение духовного своего совершенства, то обязательно пост будет приносить человеку только пользу.
Да, батюшка, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что мы сегодня потрудились на славу, много интересных вопросов. И огромное спасибо, конечно же, нашим телезрителям, которые нас смотрят, которые звонят нам, задают такие интересные вопросы, и мы по своей немощи, по своим стараниям постараемся на них ответить. Огромное вам спасибо, Батюшка. Ну и будем прощаться с нашими дорогими телезрителями.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
Я напоминаю, что в гостях у нас был архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого монастыря. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.